В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня в центре внимания, к сожалению, как уже привычно, война в Украине и действия властей России по ужесточению контроля за гражданским обществом. Данное сообщение материала создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. С нами в эфире сейчас военный эксперт Юрий Федоров. Ну и к нам должен присоединиться Дмитрий Орешкин, известный российский политолог. В конце 9-го месяца войны Россия провела уже 9-ю, начиная с 11 сентября, атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, использовав порядка 70 ракет и дронов, погибли 10 человек.
23 ноября российская армия нанесла ракетные удары по инфраструктуре Украины. Без электроснабжения остались Одесская, Черниговская и Киевская области. Были остановлены энергоблоки всех атомных станций Украины. Львов полностью остался без отопления, воды и электроэнергии. В Львовской области две ракеты попали в электростанцию, из-за чего электричество пропало в трех районах. К вечеру подача отопления и воды, а также электроснабжение во Львове были полностью восстановлены. Киев из-за ракетного удара остался без воды и электроэнергии. Из-за обстрела погибли 3 человека, 11 пострадали. В больнице Киева пропал свет во время операции на сердце у ребенка. 24 ноября в Киеве восстановили подачу воды, однако и утром 25 ноября до половины квартир в столице все еще оставалось без электричества. Весь день 24 ноября украинские аварийные службы работали над восстановлением энергоснабжения, связи, отопления и подачи воды. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Мы постепенно, понемногу восстанавливаемся после блокаута. С каждым часом мы восстанавливаем электроснабжение все большего количества потребителей. Наиболее сложная ситуация сейчас в столице и 15 областях. Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области. Есть проблемы и в других регионах.
Владимир Зеленский подчеркнул, что удары по энергосистеме страны не помогут сломить украинский народ.
Я благодарен всем, кто сражается и работает на благо нашей страны. Вместе мы выдержали 9 месяцев полномасштабной войны, и Россия не нашла способа сломить нас и не найдет. Мы должны продолжать в том же духе и дальше, в единстве и помогая друг другу. Слава Украине!
25 ноября представитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил о возобновлении работ всех атомных электростанций. Через один или два дня электроснабжение будет полностью восстановлено. К 11 часам утра 25 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился до 30%. Обеспечено более 70% нужд электропотребления. Однако из-за дефицита мощности во всех регионах введены как плановые, так и аварийные графики отключений. Специалистам мешает плохая погода. Сильный ветер, дождь и минусовая температура привели к обмерзаниям и обрывам проводов в распределительных сетях.
Вот такие невеселые новости из Украины. Ремонты идут, но до половины домов Киева по-прежнему без света. Его будут давать во многих случаях на 2-3 часа в день. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Ну вот в связи с этими ракетными ударами, видим ли мы переход Путина к такой иной войне, на истощение, на подрыв воли народа Украины? Что вы скажете?
Ну, похоже, так оно и есть. И я, честно говоря, за этим вижу ощущение отчаяния, потому что на поле боя удар по какой-нибудь электростанции под Львовом не скажется. Наоборот, наверное, украинские военнослужащие будут воевать только злее. Если исходить даже, скажем, из путинской геополитики, с которой он начинал эту войну, то ведь идея была такая, чтобы освободить братский украинский народ от случайно взявших над ним верх жидобандеровцев, или как их там, атлантистов, и, соответственно, присоединить к большому, доброму, с мягким, теплым животом русскому народу. В рамках этой концепции уничтожать инфраструктуру как-то странно вот этого братского, любимого народа. То есть налицо, мне кажется, знак того, что Путин понимает, что войну он проиграл. пункт первый. Соответственно, на повестке дня отомстить Украине по максимуму, пункт второй. А пункт третий – это практически отчаянная из последних ракетных ресурсов попытка вынудить Зеленского сесть за стол переговоров. Потому что ту картинку, которую сейчас нарисовал на карте Путин, можно представить российскому потребителю как победу. Все-таки расширили территорию Луганской Народной Республики, проложили сухопутный коридор в Крым, и можно рассказать, что этого и хотели добиться. Про Киев забыли, про Херсон забыли, про Харьков забыли. Хотели построить коридор и построили коридор. Отлично, бурные продолжительные аплодисменты. Путин понимает, что дальше будет хуже. Поэтому, мне кажется, он собирает по методу старика со старухи, выскребая по сусекам остатки, с тем, чтобы создать абсолютно невыносимые условия для зимовки украинцев. И
ну вот
таким образом выглядит.
Дмитрий Валерьевич, вот да, цитаты такие рупоров Кремля. Песков: власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования России. Ну и вот Александр Лукашенко тут резко очень высказался, когда находился на ДКБ в Ереване, фактически угрожал Украине уничтожением.
Надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государства, государственности Украины. Государственность. Это будет уничтожение Украины.
Вот как вам такая откровенность белорусского вождя?
Ну, белорусский вождь, отец родной, просто на него без слез не взглянешь, от сыновних чувств просто изнемогаю. На самом деле это тот самый Лукашенко, который 9 месяцев выворачивается из-под Путина и не хочет видеть своих солдат на территории Украины. Из двух соображений. Во-первых, это значит, что если он будет участвовать в этой акции, то он уже не открутится словами о том, что он только наблюдал, он только давал воздушное пространство, он только восстанавливал технику, он только лечил раненых и так далее. Это первое. А второе, если он отдаст своих солдат под командование путинских командиров, это значит, он потеряет над ними контроль. И в любой момент они могут вернуться в Беларусь, и, выполняя команды путинских командиров, Лукашенко за усы привести в Кремль в колодках. Что Лукашенко совершенно не нужно. Поэтому он на словах уже 9 месяцев демонстрирует самые братские чувства. По 2 тельняшки в день на груди он разрывает с тем, чтобы защитить там, с широкой славянской, советской грудью Владимира Владимировича Путина, который ему дает примерно там, миллиард долларов после каждого обращения серьезного. Но мы же видим, что в войну он не влезает. Так что чем хуже дела у Путина, тем страшнее произносит слова Лукашенко, и тем очевиднее его нежелание играть за команду, которая проигрывает. Так что на Александра Григорьевича надо смотреть как на симптом той проблемы, которую переживает Путин. Да, конечно, вот прям завтра он уничтожит всю Украину, если Украина не сдастся. Мне кажется, что все это рассчитывается на счет раз-два. И в Киеве это прекрасно понимают, и в Европе это прекрасно понимают. И тут вспоминается выражение господина Хейга, который когда-то был генеральным секретарем НАТО, еще во времена моей туманной советской юности, который говорил: есть вещи поважнее, чем мир. Вот в данном случае Украина находится в ситуации, когда есть вещи поважнее. И она не отступится, я надеюсь, потому что я очень с большим уважением отношусь к этому государству.
Давайте с Юрием Федоровым тоже обсудим это. Юрий, здравствуйте. Вот и одни эксперты говорят, что, так сказать, военного значения эти налеты не имеют. Другие говорят, что есть некая концепция «шок и трепет», которая может применяться вот в некоторых случаях и как бы дестабилизировать вражескую страну. Что вы скажете? Каков ваш взгляд экспертный?
Ну, Насчет того, что налеты оказывают влияние на положение на фронтах или не оказывают, это вопрос не такой простой, как кажется. Дело в том, что из западных районов Украины на фронт боеприпасы, технику, вооружение, личный состав и прочее подвозятся железными дорогами, ну, практически полностью. А железные дороги в Украине электрифицированы, поэтому перебои с электроснабжением и сокращение генерации, ну, правда, сокращение генерации вызывается не столько физическим уничтожением генерирующих мощностей, то есть теплоэлектростанций, атомных электростанций, нет, это вызывается скорее повреждением электросетей, распределительных сетей, но неважно, это детали технические. В общем, сокращение электроснабжения, сокращение энергоснабжения, оно, конечно, сказывается на перебоях с переброской всего того, что нужно для фронта, из запада на восток. Так что тут могут быть и такие варианты. Но я думаю, что не это главное. Главное заключается в том, чтобы, вот, представив Россию такой беспощадной, злобной, чудовищной силой, но силой, которая способна уничтожить Украину, Путин рассчитывает и считает, ну, не только Путин, а, в общем, и люди вокруг него, они пытаются, как уже правильно сказал Дмитрий Борисович, абсолютно правильно, склонить Киев к капитуляции. И не только Киев, ведь такой же месседж посылается этими бомбардировками и на Запад. Ведь, ну, не секрет, что многочисленные, ну, по крайней мере, так попадает в открытые источники, что российские дипломаты и прочие агенты влияния, которые во множестве находятся в Европе, они говорят: ну что вы хотите, друзья, еще 2, 3, 4 миллиона беженцев из Украины попадет этой зимой в Европу, ведь им деваться некуда. Они же не будут замерзать в своих домах или там страдать от голода, холода и так далее. Они будут бежать к вам, а ваши возможности принять беженцев, особенно в восточной части Европы, в Польше, в Чехии, в Германии, в той же, они крайне ограничены, уже 7 миллионов беженцев, а то и больше, находятся в Европе. В общем, посмотрите, давайте совместными усилиями, говорят эти люди, выкручивать руки Зеленскому, выкручивать руки генералу Залужному и заставлять их садиться за стол переговоров на наших условиях. Вот в чем вопрос. Так что это первое. Второе, говорить о том, что в Кремле осознали неизбежность поражения, ну, мне кажется, это еще пока рановато, это рано. Вот если посмотреть на то, что и как говорил Путин на встрече с так называемыми, ну, матерями, да, мамами, как их называют иногда, военнослужащих, там ни в body language, ни в его словах не сквозило, понимаете, понимание того, что операция или война провалилась. Наоборот, у меня такое ощущение, по крайней мере, это впечатление, что он до сих пор верит в победу. В победу, имея в виду вот уничтожение систем жизнеобеспечения, и все, что с этим связано, в конце концов вынудит Киев пойти на принципиальные уступки.
Ну, давайте мы об этом поговорим чуть позже. Я хотел бы еще спросить вас о технических вещах. Вот все-таки не раз уже говорилось о том, что, во-первых, украинская противовоздушная оборона работает все лучше, и, во-вторых, что арсенал ракет у Кремля, в общем, не безграничны. Там даже используются какие-то по наземным целям сейчас ракеты, которые предназначены для противовоздушной обороны, и поставки из Ирана дронов уменьшились. Это соответствует действительности?
Ну, безгранична только Вселенная, как говорят философы. Правда это или нет, я не знаю. Конечно, арсенал ракет сокращается. И, видимо, уже, ну, наверное, до начала будущего года он может действительно серьезно очень сократиться. Несколько дней назад, по-моему, 3 дня назад, господин Резников, министр обороны Украины, впервые представил более или менее систематизированные данные о том, сколько, ну, по оценкам, естественно, военной разведки Украины, сколько ракет и каких типов было у России до начала войны, сколько было произведено вот за, ну, видимо, за 8 месяцев войны, сколько было выпущено по Украине и сколько осталось. Значит, если не вдаваться в детали, потому что пересказывать такие таблицы просто невозможно, но, в общем, картина примерно следующая. Если исключить из подсчетов ракеты, зенитные ракеты С-300, ну, от комплексов С-300, которые сейчас используются для ударов по наземным целям, но о них чуть позже. Значит, у России осталось примерно 1500, немножко меньше 1500 ракет всех типов. Значит, это ракеты «Искандер», их мало, порядка 120 единиц. «Калибры», их чуть больше, около 200, по-моему. Ну, просто у меня нет перед глазами этой таблицы, поэтому я воспроизвожу цифры на память. Так вот, ракет воздушного базирования, крылатых ракет воздушного базирования, которыми в основном и наносят удары по инфраструктуре в Украине, их 450, примерно так. И остальные – это ракеты противокорабельные, которые, в общем, тоже можно использовать по наземным целям, хотя это, ну, примерно так, как забивать компьютером гвозди в стенку. Очень дорогие, хорошие ракеты, но вот их используют не по назначению. Значит, ну, вот есть еще так называемый нескончаемый остаток. То есть не все эти полторы тысячи ракет можно не использовать против Украины, поскольку генералы всегда рассчитывают на конфликт, на войну с НАТО, и какое-то количество они должны оставлять. В общем, если перекинуть так, не вдаваясь в особо детальные рассуждения, ну, несколько сот, может быть, там 700-800 ракет разных типов, за исключением С-300, могут быть использованы против Украины. Но если в одном ударе, скажем, используется от 80 до 100 ракет, можно посчитать, вот, ну, скажем, 10 таких атак примерно Россия может себе позволить, имея в виду вот запас ракет. Что касается ракет С-300, их очень много, их порядка 7 тысяч осталось у России. Но дело вот в чем. Прицельные удары такими ракетами возможны на очень короткие дистанции, на 25-30 километров. В остальном эти ракеты могут летать на, ну, где-то максимум на 200 километров. И точность очень-очень невелика. Так что их можно использовать для ударов, скажем, по площадям, по крупным городам, например, что и делается, но не по вот этим точечным, не для точечных ударов по инфраструктуре. Потому что там нужно попадать в, ну, скажем, в трансформаторные подстанции. Они очень, ну, эти будки трансформаторные, они не такие большие.
Ну, в общем, вот это так, хоть какие-то позитивные новости. Возможно, действительно, это спасет и жизни, и помешает, так сказать, новым блэкаутам. Вопрос Дмитрию. Вот Владимир Зеленский призвал мировое сообщество, когда он выступал на заседании Совбеза, поставить Украине новейшие системы ПВО, лишить Россию как государство-террориста права голоса в международных организациях. Вот мы видим, что ряд стран уже объявили Москву спонсором терроризма, так же, как и вот сегодня это Нидерланды, пару дней назад Европарламент. Вот как тут может в новой этой атмосфере складываться ситуация?
Ну, мне кажется, коллективный Путин уже в такой ситуации, что ему не важно, как его назовут. Он всегда объяснит, что это проявление русофобии, клинической русофобии, свойственной проклятому Западу. Санкции уже есть. Европейский газовый и нефтяной рынок еще не потерян, но на пути к этому. Во всяком случае, он сужается. Соответственно, тут сгорел сарай, гори и хата, что называется. Терять особенно больше нечего. Поэтому понятно, что скажет по этому поводу Лавров, госпожа Захарова, там, господин Песков. Скорее интересно, как это какие-то даст новые условия для Запада. Хватит ли у него духу, желания, юридических оснований для того, чтобы каким-то образом найти еще дополнительные средства, чтобы сузить оперативный простор для Путина, прежде всего экономический. В принципе, мне кажется, что такая оценка путинского режима создает такие возможности. Но в самом деле, есть, по-моему, только Северная Корея да Иран, страны, которые уже признаны спонсорами терроризма, но признаны Соединенными Штатами. Для Соединенных Штатов это действительно важно, юридическое решение, потому что оно, это решение практически накладывает такие вот очень жесткие ограничения на торговлю, на общение, на какое-либо вообще взаимодействие с Россией. Но Соединенные Штаты пока придерживаются, воздерживаются от произнесения таких слов. А для Европы, мне кажется, это не фундаментального значения. Ну, вышла Россия из, там, скажем, европейского суда. Путину от этого ни холодно и ни жарко. Если кому-то хуже и стало, то тем людям, которые искали справедливости в Европейском суде. А путинской бригаде нет. Что касается конкретного лейбла «пособник терроризмов» или там «спонсор терроризма», то для Путина будет неприятно, если этот термин будет юридически легализован в Соединенных Штатах. Вот тогда это действительно ущерб серьезный. А так, брань на бороду не виснет. Нехай клевещут, как рассказывали про Леонида Ильича Брежнева.
Да, Юрий, вот вопрос. Оказывают ли Украине сейчас в связи с новыми событиями большую помощь? Там, может быть, не комплексы «Патриот», но какие-то другие технические возможности обещают применить. А некоторые украинские политики говорят о том, что надо как-то закрыть небо силами там, стран НАТО, может быть, не всего блока, а кто-то, так сказать, по крайней мере, в западной части сможет использовать свои вооружение. Ну, в общем, вот как вы это видите?
Я вижу так, что на Западе нет единой точки зрения по этому поводу. Есть поставки вооружений, да. Если посмотреть на структуру и номенклатуру того, что поставляет из Соединенных Штатов последние, там, скажем, 2-3 недели, это в основном боеприпасы. Ну, практически, наверное, процентов 70 разного назначения, разных типов. Это то, что позволяет Украине вести боевые действия. Да, есть поставки комплексов ПВО, но пока это тактические комплексы, то есть такие, которые дальность действия, которых радиус действия это примерно там 30-40 километров. И при том эти поставки идут в незначительных количествах, ну, в количествах, не способных защитить всю территорию Украины. Да, можно там организовать оборону некоторых крупных городов, может быть, каких-то стратегически важных объектов, самых важных, ну, типа, я не знаю, там, скажем, плотин на Днепре, которых никак нельзя допустить их разрушение или удары, или защитить мосты через Днепр. Вот примерно такого качества. Но защитить всю территорию Украины этими комплексами, хорошими комплексами, слов нет, они современные, современные системы вооружений, но невозможно. Нет никаких позитивных, к сожалению, к моему глубокому, нет никаких позитивных сигналов относительно того, что Украине готовы передать танки, современные, там, скажем, «Леопард-2» немецкие или американские «Абрамсы». Нет, ну, а боевой авиации то же самое. Значит, поставки позволяют, ну, если так суммировать, поставки позволяют Украине вести боевые действия, не допустить, как я понимаю, поражения Украины, но вместе с тем нет поставок вооружений, которые позволят вооруженным силам Украины, скажем, в короткое время, ну, все, конечно, относительно, но в относительно короткое время, видимо, в течение там пары месяцев, одержать решающую победу уже на фронте, на земле, как говорят. Да, значит, Украина будет сопротивляться дальше, будет вести войну. Какие будут, как будет развиваться события на поле боя, это пока вопрос открытый, тут могут быть разные варианты. Я не вижу возможностей для России одержать победу на поле боя, но и Украины тоже пока, ну, если называть вещи своими именами, такой возможности, в общем, по-видимому, нет.
А в данный момент, что-то происходит вот в этот период осенне-зимней распутицы, или пока какая, в общем, пауза на фронте?
Ну, пауза очень относительная. Дело в том, что очень интенсивные бои идут по всей в Донецкой области, по всей линии соприкосновения. Вот, ну, без карты я не знаю, как можно это показать. Ну, от Солидара до Угледара, вот примерно так. Если посмотреть на карту, можно понять, как это выглядит уже, так сказать, зрительно, зримо. Вот там идут очень интенсивные бои, суть которых заключается в попытках российских войск прорвать линию обороны Украины и выйти на оперативный простор в Донецкую область и занять ее. Ну, выполнив тем самым настоятельное директивное требование Путина, значит, вот оккупировать Донецкую область. Это военная задача номер один для, если говорить о фронтах, о том, что происходит на фронте. Вот с другой стороны, в Луганской области идут наступательные действия, хотя очень медленные, со стороны Украины. И там российские войска обороняются. И все гадают, что будет дальше. Потому что, ну, направление главного удара российских войск, ну, примерно понятно, это Донецкая область. А вот что будут делать вооруженные силы Украины, где они планируют нанести главный удар? Будет, возможно, Запорожская область с выходом на Мелитополь. Возможно, это Луганская область с захватом Сватова и выходом на Старобельск. И в том, и в другом случае, если вооруженные силы Украины решат эти задачи, тогда ситуация изменится, ну, достаточно серьезно в пользу Украины, и войска ВСУ одержат третью крупную победу после деоккупации всей Харьковской области и деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области. Вот тогда ситуация на фронте в этом случае может измениться. И вот тогда, возможно, я не исключаю, уже российская номенклатура, по крайней мере, ее высшие эшелоны, они всерьез могут поставить вопрос перед Путиным. Дальше так продолжаться уже не может, уже нет шансов на победу. Но пока мне трудно сказать, в какой мере номенклатура готова выступить с такого рода заявлением. Пока признаков этого вроде бы не видно. Хотя, вы знаете, вот сегодня интересное сообщение было. Путин на заседании Совбеза решает обсуждать беседу Нарышкина с Бернсом. А раз это вынесено на Совбез, значит, какие-то, ну, этой беседе придается уже какое-то серьезное очень значение. Ну, посмотрим, что там. Может быть, в ближайшее время появятся какие-то признаки того, о чем, собственно, договорились на этом заседании Совета Безопасности.
Ну, Путин сегодня встречался вот как раз с матерями военнослужащих, что мы сегодня упоминали, позвали такой надежный актив «Единая Россия», «Боевое братство», «Общественная палата», ОНФ, то есть эти дамы все такие проверенные. Риторика Путина была прежняя, высказал соболезнования, утверждал, что лично звонил российским военным на передовую и даже по поводу интернета тоже высказался.
Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну, это всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы.
Ну, в общем, еще там было про Донбасс, что, видимо, он доказывает, что надо раньше было его, скорее всего, забрать, то есть упорствовать в своих заблуждениях. Дмитрий, у меня вот ощущение, что это в каком-то смысле такая информационная подготовка продолжения мобилизации. Вот эта встреча, так сказать, убеждение себя и других в своей правоте. А вы что думаете?
Ну, я думаю, что мобилизации, скорее всего, не объявленные, но такой постоянный и вялотекущий просто не миновать. Потому что идея воевать умением, а не числом, в путинском исполнении не сработала. Придется воевать, как в старые добрые времена, числом. Соответственно, нужны люди. И этот процесс будет продолжаться. Что касается встречи с мамами, то я за этим вижу несколько интересных сюжетов. Ну, первый – это, конечно, возвратная советизация. По-моему, 2 недели не прошло, как товарищ Путин через там, 40, если не 50 лет, вдруг возродил славную советскую традицию вручать ордена матерям-героиням. При этом он не нашел ничего лучшего, как наградить этим замечательным орденом супругу драгоценного нашего господина Кадырова. Вот она, мать-героиня, это главное. То есть в советские времена это, конечно, был инструмент такого идеологического воздействия на женщин, что вот, мол, советская власть заботится о здоровье матери и ребенка и так далее и тому подобное. А здесь довольно откровенно, вот как бы еще сделать приятное господину Кадырову. Уж и генералом-полковником его сделали, и академиком, правда, всего лишь естественных наук, и наградили его там чем-то. Ну, теперь еще его супругу тоже надо наградить, потому что так принято. То же самое вот с этими тетеньками. Конечно, они все проверенные, конечно, они все очень хорошо понимают свой жанр, там, выступать как мать и как женщина, поддерживать курс партии и правительства и объяснять, что да, действительно, на территории Украины наша страна защищает себя от агрессии там, Запада. Ну, наверное, значительная часть населения в нашей с вами стране в это все еще верит. Но мне кажется, доля верующих уменьшается. И, наконец, еще один важный момент. Ведь Путин не сам это придумывает. Ему в Кремле специально обученные люди говорят, что Владимир Владимирович, полезно было бы провести вот такое мероприятие. Поскольку мы более или менее представляем, как работают эти специально обученные люди, обычно такие инициативы следуют за проведением социологических опросов. И вот я думаю, что интересно во всей этой истории, по-настоящему интересно, только одно. В России появляется новый вид протеста, который я бы назвал гендерным. Вот женщины... Дело в том, что политику Путин дискредитировал за последние 10-15 лет в корень. Он дискредитировал выборы, он дискредитировал политические партии, дискредитировал парламент, дискредитировал, я не знаю что, политическую конкуренцию, посадил, уничтожил, выдавил из страны яркие политические фигуры. И теперь люди в стране по имени Россия при слове «политика» морщится. Неважно, какая даже. Путинская, антипутинская. Все, политика – это дело, которым люди заниматься не хотят. А вот женщины не занимаются политикой. Они занимаются тем, что пытаются отбить своих мужей, сыновей, братьев, любимых и так далее. Абсолютно нормальная, современная, так скажем, проектное мышление. И этого продолжается уже лет 10, потому что люди, главным образом женщины, готовы заниматься какими-то конкретными проектами. Давайте спасать заблудившихся, какой-нибудь там Лиза Алерт общества. Давайте помогать животным, давайте помогать людям, которые умирают, им надо помочь прожить последние месяцы с минимумом боли в хосписе. Они готовы это делать, они готовы волонтерить. И вот сейчас эта энергетика может вылиться в антивоенный протест. И именно поэтому эти специально обученные люди говорят: Владимир Владимирович, остановить процесс мы не можем, надо его возглавить. Давайте-ка приглашайте матерых женщин, проверенных, своего рода там, как там, госпожа Терешкова, да, значит, чтобы они вот провозгласили, возглавили и привели куда надо этот самый процесс. А мне, как наблюдателю, интересно посмотреть, что с этим гендерным процессом и протестом будет в ближайшие месяцы происходить. Мне кажется, это важно, потому что здесь есть как минимум две разных России. Городская Россия не боится сочковать этот самый призыв. Это городская Россия кинулась в Верхний Ларс и в количестве там 700 тысяч человек уехала через Грузию, а еще сколько-то через Киргизию, а еще сколько-то через Турцию, кто куда был горазд. И они не стесняются этого. А вот сельская консервативная Россия, она устроена по-другому. И там все друг о друге все знают. И мужикам очень трудно сказать: в гробу я видал эту мобилизацию, в гробу я видал эту путинскую войну, я не хочу выпускать кишки украинцам и свои тоже не хочу. Там это трудно, потому что тебе скажут: ты трус, особенно если это национальная республика. Вот кто-то идет воевать и за это еще деньги зарабатывает, а ты лентяй или еще хуже баба. И в этом смысле они гораздо более зависимые. А женщинам терять нечего. Их в трусости не обвинят, и поэтому они часто ведут себя смелее мужчин. Я не знаю, может быть, я переоцениваю значимость этого явления, но мне кажется, что женская активность в России даже интереснее и разнообразнее, чем мужская.
Хорошо, ну мы это еще увидим. Вопрос Юрию, если коротко. У вас какие-то есть расчеты на антивоенную активность в России? Или все уже подавлено, все уже посажены, там... иноагентам новые ограничения, ну и все прочее.
Если быть абсолютно откровенным, я пока не вижу реальных проявлений этого протеста. Да, ну, где-то, наверное, несколько сот тысяч. Тут подсчеты очень разные. Ну, в основном молодых людей убежало после объявления мобилизации, уехало кто куда смог. Это, конечно, проявление протеста, это голосование ногами, но это, вообще говоря, могут быть различные интерпретации. Это не просто, это, собственно, не может быть, не протест против войны как таковой, это желание самому не участвовать в войне, а спасти свою жизнь. Ну, люди прекрасно понимают, те, кто уезжает, что значит попасть в российскую армию и оказаться на фронте. Масса неприятных ощущений и высокий риск гибели. Ну, это понятно. Что касается других, видите, вот тут у меня несколько иная интерпретация того, что происходит с женским движением. Ведь, по крайней мере, то, что попадает в прессу, попадает в паблики и так далее, это не протест против войны, это не требование «верните нам наших, наших мужчин, мужей» там и так далее. Это протест против неадекватного обращения с этими людьми в армии. Это протест против того, что этих людей не одевают, их мужчин не одевают должным образом, не снабжают должным образом, не вооружают должным образом. Вообще с ними обращаются не так, как должны обращаться с солдатами. С солдатами, готовыми воевать и умирать за великую Россию или там... или, значит, бороться с неонацистским режимом и так далее. Это совсем другая ситуация. Это ведь, повторяю, это не антивоенный протест, это протест. И, собственно, Путин это, видимо, ухватил, понял, о чем идет речь, потому что он постоянно в этих своих разговорах с дамами, которых он пригласил, он ссылался на то, что да, вот есть чиновники, военные чиновники, которые не понимают, своего долга. Нет, мы должны, вот я, говорит он, несколько раз занимался вопросом обеспечения зимней формы. Вот это уже совершенно чудовищное заявление, если вдуматься. Это значит, что президент страны, высший руководитель, обязан заниматься тем, чем должен заниматься, ну, скажем, даже не заместитель министра обороны, а чиновник военный несколько низшего ранга.
Это, ну, может, это и к лучшему, в конце концов, если вот так вот все дезорганизовано. Что касается вот этого не антивоенного протеста, то мы это видим отчасти и в наших не социологических опросах. Вот один из них мы провели как раз сегодня.
У меня один вопрос только. Когда все это закончится и какие цели вообще? Что, ну, вообще, каких целей мы добиваемся?
Насколько отвечает отчетность о наличии всего, что нужно нашим бойцам на передовой реальности? Имеет ли он достоверную информацию об этом?
Вот лично для меня непонятно, почему мы оставили свои земли. Херсон заняли, а потом вдруг оттуда ушли. Вот это совершенно вот необъяснимо. Это не могу понять этого.
Куда направляют мобилизованных вновь? На передовой край? Или они все-таки какое-то время проводят тылу?
У меня проблема только одна, чтобы не было войны. Понимаете, чтобы не было войны. А как-то защитить свою родину как-то надо.
Наверное, спросил бы про контроль. Точно ли выполняются обещания, которые вот обещают семьям мобилизованных? Потому что это достаточно важно.
Единственный вопрос, когда это все закончится. Потому что одно желание, чтобы только все вернулись домой быстрее, живые, здоровые, не покалеченные.
Если он считает себя мудрым человеком, экономистом, юристом, то в любом случае он не должен был, наверное, допускать развитие этой спецоперации военной между нашими славянскими народами, с Украиной, которым мы исторически повязаны одной культурой, одной религией, много общего у нас. И, соответственно, я считаю, что Владимир Владимирович Путин ведет наше государство в никуда.
Наши дети должны быть дома с матерями. И не стоит их никуда отправлять. Они нам больше нужны дома. Мы их растили, рожали для того, чтобы они были рядом. И отстаньте от наших детей.
Ну вот это вопросы Владимиру Путину от жителей столицы. Так что даже в темные времена какие-то голоса звучат, как верно сказал Дмитрий Орешкин, городское население, оно ведет себя несколько иначе, чем то, которое находится на периферии. Вот, Дмитрий, вопрос еще такой. Вот все-таки, как вы объясните, что про последнее время, ну, вот эта волна, что ли, закручивания гаек, она вновь развернулась. Тут и закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и по иноагентам, и по правозащитникам, которых вывели из Совета по правам человека и запретили показ фильма «Голод». Что вообще вся меняется вся вот эта идеология режима в последнее время?
Ну, Михаил, я бы не сказал, что меняется. Мне кажется, это продолжение тренда на такую возвратную советизацию. Пытаются восстановить вертикаль. Вертикаль нуждается для своего оправдания в какой-то идеологической нахлобучке. Ну, в советские времена это был марксизм-ленинизм, и, соответственно, боролись с проявлениями религии. Сейчас это наоборот. Православные скрепы борются с марксистскими какими-то искривлениями партийной линии. Им не важно, как называется эта идеология, им важно быть при идеологии и ее защищать. Одна страна, один начальник, одна идеология, один народ, один фронт, один враг. Ну, или врагов может быть много. В любом случае, это признак деградации. Потому что в нормальных условиях понятно, что в стране живут разные люди. И одним нравится то, другим нравится это. А в ненормальных условиях логика такая, что мы все должны быть сплочены вокруг одного любимого начальника, в скобках вождя. Это оскорбительно, потому что вождь – это там, где дикари. Для современного общества вождь – не самое приятное слово. Но Путин вынужден это делать, потому что элементарная правда 21 века разрушает устои этой самой идиократии. Вот разрушает. Она просто показывает, что эта модель не конкурентоспособна по сравнению с более продвинутыми. Ни в экономике, ни в идеологии, ни в валюте, ни в технологиях, ни даже, как сейчас выясняется, на поле боя. Хотя казалось-то, что вот как раз все это происходит сплочение для того, чтобы мы были самыми сильными. Во всяком случае, сам Путин в это верил. Поскольку это все не работает, надо заранее отловить и прихлопнуть мухобойкой мальчика, который может крикнуть из заднего ряда, что король-то голый. Вот и идет охота на этих мальчиков и девочек, иногда преклонного возраста, с тем, чтобы с опережением графика заткнуть им рот. И чтобы люди все восхищались, какая замечательная вертикаль, как она хорошо подогнана по фигуре, как красиво выступает в ней наш любимый начальник. Мне кажется, это абсолютно предсказуемо, понятно и неизбежно. Конечно, будут завинчивать гайки. Потому что жизнь-то будет все хуже, денег будет все меньше, доходы будут слабее, похоронки начнут приходить. И важно создать ощущение, что этого нет. Вот важно создать ощущение, что мы идем от победы к победе. А это можно создать только если заткнуть рот всем тем, кто не то что протестует, а просто называет вещи своими именами, просто говорит про правду. Правда токсична для этого режима. Она была токсична и для советского режима. Поэтому там были огромные отделы, специальные идеологии и так далее, которые именно этим и занимались. Так что ничего удивительного нет. Ожидать приходится дальнейшего завинчивания гаек, потому что альтернатив просто не существует. И, в общем, я бы не переоценивал оптимистично то, что вся эта система скоро грохнется. Нет, она может существовать удивительно долго. И удивительно иррационально. Возьмите хоть Северную Корею, хоть Иран. Даже после поражения в Украине, мне кажется, Путин достаточно долго, пока ему здоровья хватит, может контролировать эту замечательную территорию.
Ну вот последнее время долго говорили о разных радикалах, о Прилепинах, Пригожинах, которые усиливались за период отступления. Сегодня в новостях на таком важном месте сообщение о том, что Алексей Кудрин, как доверенное лицо президента, может возглавить российскую часть Яндекса, другая часть Яндекса останется, так сказать, за рубежом. Видим разделение, в добро получено, и глава счетной палаты, и штатный либерал, и знакомый давний Владимира Путина вот получает такую интересную роль. Дмитрий Борисович, как вы видите для Кудрина и для российской политики роль этой комбинации?
Ну, для Кудрина это один из немногочисленных способов благополучно спрыгнуть с путинской вертикали и уйти как бы в свободное плавание. Ну, Яндекс трудно назвать совсем независимой коммерческой структурой. Все понимают, что это сильно пригосударственная модель. Но все-таки это менее пригосударственная, чем просто быть начальником счетной палаты. Поэтому Чубайс набрался решительности и уехал сам, лишив себя статуса, всех этих преимуществ, персональной охраны и так далее, вырвав себя из российского контекста. Но Кудрин на столь радикальные шаги, по-видимому, не готов. Но, тем не менее, он уходит, ну, в, условно говоря, частный бизнес. Это тоже кое о чем говорит. С вертикали понемножку обсыпаются люди, которые перестали испытывать какие-то надежды, что с этой вертикалью можно чего-то добиться.
Ну, а сама вертикаль-то, она достаточно устойчива сейчас? Вот,
Мне кажется, да. Да, кого-то они там вот выгонят, Харичева из администрации президента, например. Поставят других людей. Россия страна, на удивление, богатая. Народу много. И все то, что Путин сейчас творит, это нарушает будущее России в долгосрочном плане. Но характерное время процесса, ну, точно не месяцы. Мне кажется, что это может быть год, два. Хотя оптимисты полагают, что дно будет достигнуто раньше. Ну, я уже человек старый, я неоднократно видел, как наша страна умеет пробивать дно, которое кажется абсолютно железобетонным. Вроде ниже уже нельзя. Оказывается, что можно. Так что в этом смысле я оптимист.
Вот на ваш взгляд, актуален ли политический анализ, который дают разные сейчас эксперты? Ну вот Михаил Ходорковский, например, написал книгу «Как убить дракона» и дал некую программу «Альтернативы самодержавию», там, «Эффективный парламентаризм», «Федерализм», «Местное самоуправление», «Переходные органы». Вот все это сейчас в нынешних условиях, когда российские власти ведут войну и бомбят Украину, актуально обсуждать, так сказать, иметь какую-то программу для тех, кто, конечно, может это делать?
Пункт первый. Конечно, это все правильно. И, конечно, я бы хотел, чтобы Российская Федерация была федерацией, чтобы регионам дали больше воли, чтобы люди в регионах жили более самостоятельно и богаче. Но при этом я хорошо очень понимаю, как мне кажется, как эта вертикаль устроена. Она устроена не для того, чтобы людям хорошо жилось, а для того, чтобы хорошо жилось вертикали. Для того, чтобы она работает в качестве пылесоса, который вытягивает ресурсы, в том числе людские ресурсы, из регионов, стягивает их под руку государя, а государь их использует для государственной нужды. А государственные нужды, как правило, чрезвычайно однообразны. Прежде всего, это война и повышение статуса военного. И Путин действовал строго в этом направлении. И совершенно не в его интересах сильные, состоятельные, независимые от центра российские регионы. Тогда же он не сможет ими командовать. А его задача – ими командовать. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, это там вертикаль Путина, она рассчитано на то, что регионы должны быть бедные, но послушные, чтобы из них можно было брать налог кровью, чтобы в них там можно было получать фальсифицированные результаты голосования. Ведь одно с другим связано. Мы же видим, что больше всех гибнет людей как раз из-за таких вот полудепрессивных или совсем депрессивных регионов, типа Дагестана, скажем, Тывы, соседней Бурятии, Северной Осетии. Это все совсем-совсем небогатые территории. Зато совсем-совсем жестко контролируемые местной властью, которые являются во время выборов электоральными султанатами. За отдельными исключениями типа Бурятия, которые близко, но все-таки не электоральный султанат. То есть они рисуют, какие надо результаты. Они обеспечивают рекрутов, сколько надо. И на них опирается президент Путин, который является, в отличие от президента Ельцина, президентом периферии.
Ну вот здесь мы поставим многоточие. С Дмитрием Орешкиным еще будем на эти темы говорить. Благодарю Дмитрия Орешкина, Юрия Федорова. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.